Геология еще не вышла из зародышевой стадии минералогии, и поэтому палеонтология совсем не могла еще существовать. Наконец, в области биологии занимались главным образом еще накоплением и первоначальной систематизацией огромного материала, как ботанического и зоологического, так и анатомического и, собственно, физиологического. О сравнении между собой форм жизни, об изучении географического распространения, их климатологических и тому подобных условий существования почти еще не могло быть и речи. Здесь только ботаника и зоология достигли приблизительного завершения благодаря Линнею. Но что особенно характеризует рассматриваемый период, так это выработка своеобразного общего мировоззрения, центром которого является представление об абсолютной неизменяемости природы. Страница 349. Согласно этому взгляду, природа, каким бы путем она сама ни возникла, раз она уже имеется налицо, оставалась всегда неизменной, пока она существует. Планеты и спутники, их однажды приведенные в движение таинственным первым толчком, продолжали кружиться по предначертанным им эллипсам во веки веков или, во всяком случае, до скончания всех вещей. Звезды покоились навеки неподвижно на своих местах, удерживая друг друга в этом положении посредством всеобщего тяготения. Земля оставалась от века или со дня своего сотворения, в зависимости от точки зрения, неизменно одинаковой. Теперешние пять частей света существовали всегда, имели всегда те же самые горы, долины и реки, тот же климат, ту же флору и фауну, если не говорить о том, что изменено или перемещено рукой человека. Виды растений и животных были установлены раз навсегда при своем возникновении. Одинаковое всегда порождало одинаковое. И Линней делал уже большую уступку, когда допускал, что местами, благодаря скрещиванию, пожалуй, могли возникать новые виды. В противоположность истории человечества, развивающейся во времени, истории природы приписывалось только развертывание в пространстве. В природе отрицали всякое изменение, всякое развитие. Естествознание, столь революционное в начале, вдруг очутилось перед насквозь консервативной природой, в которой все и теперь еще остается таким же, каким оно было изначально, и в которой все должно было оставаться до скончания мира или во веки веков, таким, каким оно было с самого начала. Насколько высоко естествознание первой половины XVIII века поднималось над греческой древностью по объему своих познаний и даже по систематизации материала, настолько же оно уступало ей в смысле идейного овладения этим материалом, в смысле общего воззрения на природу. Для греческих философов мир был по существу чем-то возникшим из хаоса, чем-то развившимся, чем-то ставшим. Для естествоиспытателей рассматриваемого нами периода он был чем-то окостенелым, неизменным, а для большинства чем-то созданным сразу. Наука все еще глубоко увязает в теологии. Она повсюду ищет и находит в качестве последней причины толчок извне, необъяснимый из самой природы. Если притяжение, напыщенно названное Ньютоном всеобщим тяготением, и рассматривается как существенное свойство материи, то где источник непонятной тангенциальной силы, которая впервые только и осуществляет движение планет по орбитам? Как возникли бесчисленные виды растений и животных? И как в особенности возник человек, относительно которого было все же твердо установлено, что он существует не испокон веков. Страница 350. На все подобные вопросы естествознание слишком часто отвечало только тем, что объявляло ответственным за все это Творца всех вещей. Коперник в начале рассматриваемого нами периода дает отставку теологии. Ньютон завершает этот период постулатом божественного первого толчка. Высшая обобщающая мысль, до которой поднялось естествознание рассматриваемого периода, это мысль о целесообразности установленных в природе порядков. Плоская вольфовская телеология, согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость Творца. Нужно признать величайшей заслугой тогдашней философии, что, несмотря на ограниченность современных ей естественно-научных знаний, она не сбилась с толку, что она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего. Спиноза, Барух, Бенедикт, 1632-1677 годы. Выдающийся голландский философ-материалист, атеист. Я отношу к этому периоду еще и материалистов XVIII века, потому что в их распоряжении не было иного естественно-научного материала, кроме описанного выше. Составившая эпоху произведения Канта осталась для них тайной, а Лаплас явился много времени спустя после них. Кант, Иммануил, 1724-1804 годы. Родоначальник классической немецкой философии, идеалист, идеолог немецкой буржуазии. Известен также своими работами в области естествознания. Лаплас, Пьер Симон. 1749-1827 годы. Выдающийся французский астроном, математик и физик, независимо от Канта развил и математически обосновал гипотезу о возникновении Солнечной системы из газообразной туманности. Небулярная гипотеза Канта, согласно которой Солнечная система развилась из первоначальной туманности, от латинского «небула» — «туман», изложена в его сочинении «Всеобщая естественная история и теория неба» или «Опыт изложения устройства и механического происхождения всего мироздания по принципам Ньютона». Кёнигсберг и Лейпциг. 1755 год. Книга была издана анонимно. Гипотеза Лапласа об образовании Солнечной системы была впервые изложена в последней главе его сочинения «Изложение системы мира», тома 1 и 2, Париж, 4 год Французской Республики, 1796. В последнем подготовленном при жизни Лапласа шестом издании книги, вышедшем уже после смерти автора в 1835 году, изложение гипотезы было дано в виде последнего, седьмого примечания к сочинению. Существование в мировом пространстве раскаленных газовых масс, подобных первоначальной туманности, которая предполагалась небулярной гипотезой Канта Лапласа, спектроскопическим путем доказал в 1864 году английский астроном Хёггинс, который широко применил в астрономии созданный в 1859 году Кирхгофом и Бунзеном, спектральный анализ. Энгельс использовал здесь книгу Секки «Солнце». Не забудем того, что хотя прогресс науки совершенно расшатал это устарелое воззрение на природу, вся первая половина XIX века все еще находилась под его господством, и по существу его преподают еще и теперь во всех школах. Пометки на полях. Застывший характер старого воззрения на природу создал почву для обобщающего и подытоживающего рассмотрения всего естествознания как единого целого. Французские энциклопедисты, еще чисто механически, одно возле другого, затем в одно и то же время Сен-Симон и немецкая натурфилософия, завершенная Гегелем. Сен-Симон. Анри. 1760-1825 годы. Великий французский социалист-утопист. Гегель. Георг Вильгельм Фридрих. 1770-1831 годы. Крупнейший представитель классической немецкой философии. Объективный идеалист. Наиболее всесторонне разработал идеалистическую диалектику. Идеолог немецкой буржуазии. Как непоколебимо мог еще в 1861 году держаться этих взглядов человек, научные работы которого доставили весьма много ценного материала для преодоления их, показывают следующие классические слова. Весь механизм нашей Солнечной системы направлен, насколько мы в состоянии в него проникнуть, к сохранению существующего, к его продолжительному, неизменному существованию. Подобно тому, как ни одно животное, ни одно растение на Земле с самых древнейших времен не стало совершеннее или вообще не стало другим. Подобно тому, как мы во всех организмах встречаем последовательность ступеней, только одну подле другой, а не одну вслед за другой. Подобно тому, как наш собственный род со стороны телесной постоянно оставался одним и тем же, точно так же даже величайшее многообразие существующих в одно и то же время небесных тел не дает нам права предполагать, что эти формы — суть только различные ступени развития. Напротив, все созданное одинаково совершенно само по себе. Медлер. Популярная астрономия. Берлин. 1861 год. Медлер. Иоганн Генрих. 1794-1874 годы. Немецкий астроном. Страница 351. Первая брешь в этом окаменелом воззрении на природу была пробита не естествоиспытателем, а философом. В 1755 году появилась всеобщая естественная история и теория неба Канта. Вопрос о первом толчке был устранен. Земля и вся Солнечная система предстали как нечто, ставшее во времени. если бы подавляющее большинство естествоиспытателей не ощущало того отвращения к мышлению, которое Ньютон выразил предостережением «физика, берегись метафизики», то они должны были бы уже из одного этого гениального открытия Канта извлечь такие выводы, которые избавили бы их от бесконечных блужданий по окольным путям и сберегли бы колоссальное количество потраченного в ложном направлении времени и труда. Ведь в открытии Канта заключалась отправная точка всего дальнейшего движения вперед. Физика, берегись метафизики. Имеется в виду мысль, высказанная Ньютоном, в заключении ко второму изданию его основного труда «Математические начала натуральной философии», книга третья «Общее поучение». «До сих пор, — пишет Ньютон, — я изъяснил небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения». Перечислив затем некоторые свойства тяготения, Ньютон продолжает. «Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений. Гипотез же я не измышляю». Hypothesis non fingo. Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою. Гипотезом же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойством не место в экспериментальной философии. В такой философии предложения выводятся из явлений и обобщаются помощью наведения, то есть индукции. Имея в виду это высказывание Ньютона, Гегель в своей «Энциклопедии философских наук», параграф 98, добавление 1, отмечал: «Ньютон прямо предостерегал физику, чтобы она не впадала в метафизику». Если Земля была чем-то ставшим, то чем-то ставшим должны были быть также ее теперешнее геологическое, географическое, климатическое состояние, ее растения и животные, и она должна была иметь историю не только в пространстве, в форме расположения одного подле другого, но и во времени, в форме последовательности одного после другого. Если бы стали немедленно и решительно продолжать исследования в этом направлении, то естествознание продвинулось бы к настоящему моменту значительно дальше нынешнего его состояния. Но что хорошего могла дать философия? Сочинение Канта оставалось без непосредственного результата до тех пор, пока долгие годы спустя Лаплас и Гершель не развили его содержание и не обосновали его детальнее, подготовив таким образом постепенное признание небулярной гипотезы. Дальнейшие открытия доставили ей, наконец, победу. Важнейшими из них были установление собственного движения неподвижных звезд, доказательство существования в мировом пространстве среды, оказывающей сопротивление, установление спектральным анализом химического тождества мировой материи и существование таких раскаленных туманных масс, какие предполагал Кант. Пометка на полях. Открытое тоже Кантом тормозящее действие приливов на вращение Земли понято только теперь. Гершель, Уильям, 1738-1822 годы. Известный английский астроном. Но позволительно усомниться, скоро ли большинство естествоиспытателей осознало бы противоречие между представлением об изменяемости Земли и учением о неизменности живущих на ней организмов. Если бы зарождавшемуся пониманию того, что природа не просто существует, а находится в процессе становления и исчезновения, не явилась помощь с другой стороны. Возникла геология и обнаружила не только наличность образовавшихся друг после друга и расположенных друг над другом геологических слоев, но и сохранившиеся в этих слоях раковины и скелеты вымерших животных, стволы, листья и плоды несуществующих уже больше растений. Страница 352. Надо было решиться признать, что историю во времени имеет не только Земля, взятая в общем и целом, но ее теперешняя поверхность и живущие на ней растения и животные. Признавали это сначала довольно-таки неохотно. Теория Кювье о претерпеваемых Землей революциях была революционна на словах и реакционна на деле. На место одного акта божественного творения – она ставила целый ряд повторных актов творения и делала из чуда существенный рычаг природы. Лишь Лайель внес здравый смысл в геологию, заменив внезапные, вызванные капризом Творца революции, постепенным действием медленного преобразования Земли. Недостаток лайлевского взгляда, по крайней мере в его первоначальной форме, заключался в том, что он считал действующие на Земле силы постоянными, постоянными как по качеству, так и по количеству. Для него не существует охлаждения Земли. Земля не развивается в определенном направлении, она просто изменяется случайным, бессвязным образом. Лайель, Чарльз, 1797-1875 годы. Известный английский ученый, геолог. Теория Лайеля была еще более несовместима с допущением постоянства органических видов, чем все предшествовавшие ей теории. Мысль о постепенном преобразовании земной поверхности и всех условиях жизни на ней приводила непосредственно к учению о постепенном преобразовании организмов и их приспособлении к изменяющейся среде, приводила к учению об изменчивости видов. Однако традиция является могучей силой не только в католической церкви, но и в естествознании. Сам Лайель в течение долгих лет не замечал этого противоречия, а его ученики и того менее. Это можно объяснить только ставшим в то время господствующим в естествознании разделением труда, благодаря которому каждый исследователь более или менее ограничивался своей специальной отраслью знания, и лишь немногие сохраняли способность к обозрению целого.